Если мы живем в наших селах и вокруг нас происходят определенные события, то иногда мы просто не замечаем, что во всем мире происходят иногда довольно-таки события большой важности, что они нас иногда даже и не касаются. Но если мы живем спокойно и мирно, это еще не говорит о том, что на всей нашей планете Земля происходит то же самое. Прежде чем мы будем говорить о признаках последнего времени, мы будем говорить о том событии, которое ожидает христианство вот самое ближайшее время. Это восхищение Церкви Земли. Когда все истинно верующие во мгновение ока будут взяты с земли и кончится время благодати. Обыкновенно, когда мы бываем среди людей неверующих на благовестиях, и люди желают получить Библию, и самое первое, что они ищут, это когда будет конец света. Этот вопрос очень сильно сегодняшний день занимает человечество. Потому что было уже много пророчеств, и даже указывались дни и так далее, когда это совершится. И этот вопрос обычно всех волнует. Мы коротко на этом остановимся. Итак, нигде в Библии мы не находим такого выражения, как конец света. Но, если следовать логике, конец света наступит для одной части человечества, и конец света никогда не наступит для другой части человечества. Почему так? В Писании сказано, что те люди, которые не уверуют в Бога, в своих грехах не покаятся, в онный день великого страшного суда, когда они предстанут пред Белым престолом, и Бог будет судить всех, и тогда они будут ввержены во тьму внешнюю, где будет вечный мрак тьмы. Для этих людей наступит конец света. Больше для них света никогда не будет. Для другой части человечества, которые уверуют в Евангелие, в своих грехах покаяться, примирятся с Богом, они будут навсегда с Богом. И написано, что там, где будет новое небо и новая земля, там не будет храма, там не будет солнца, но там сам Бог будет освещать их, Бог вечный, Бог есть свет, потому что нет в нем никакой тьмы. Для этих людей конца света никогда не будет. Но мы будем говорить о другом событии, о том событии, которое в самое ближайшее время совершится или произойдет на нашей планете Земля. Если я буду говорить быстро, вы меня тогда остановите. Итак, вот на этом плакате изображено два круга. Круг, изображенный желтым, может быть, не всем видно, потом впоследствии могут подойти. Желтый круг, он замкнутый, он символизирует вечного, безначального и бесконечного Бога. Другой круг, синий, в нем есть как бы разрыв, и в нем помещено два слова. Это символизирует вечность. В вечности Бог поместил время, в котором мы живем. И здесь пять слов, как мы их находим в послании к римлянам. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил. В такой последовательности они написаны в послании к римлянам. Слово «предузнал» и напротив его изображено дерево, которое символизирует дерево познания добра и зла, и черное сердце, которое символизирует греховное сердце человека. Что значит «предузнал»? Или другими словами «знал наперед». Вот эти два слова «предузнал» и «предопределил» они относятся к вечности. Когда еще ничего не было сотворено, из вечности Бог уже предузнал или знал наперед, что первые люди в Едемском саду согрешат, не исполнят воли его, вкусят от дерева познания добра и зла, и через это смерть придет в мир. Вот это греховное сердце символизирует то, что Бог из вечности предузнал наперед, то есть знал наперед, что на земле не будет ни одного праведного человека. Все люди без исключения грешники, и все они лишены славы Божией. Все это из вечности Бог знал наперед. Но мы должны делать четкую границу. Бог этого не хотел. Это не был его план. Но в силу того, что Бог всемогущий, всезнающий, из вечности Он это уже знал. Слово второе предопределил и напротив креста. Слово предопределил говорит о том, что Бог из вечности всех людей предопределил ко спасению через крестную смерть его сына, быть подобными образу сына его. Бог из вечности всех людей без всякого исключения предопределил ко спасению. Это было тоже еще в вечности. Затем, когда наступает время, и написано слово «призвал». Это теперь уже во времени Бог призывает людей. Писание говорит нам о том, что первый призыв, он прозвучал в Едемском саду, когда Адам и Ева ослушались Господа и согрешили, вкусили от дерева познания добра и зла, грех вошел в них, и вот Адам и Ева спрятались, когда услышали шаги Господни. И тогда Бог говорит: «Адам, где ты?» Он прекрасно знал, где Адам, но он хотел, чтобы Адам ответил. Слово «призвал» относится тоже ко всем людям. Слово «предузнал», «предопределил» и «призвал» она относится ко всем людям без исключения. Всех людей Бог предузнал, всех предопределил ко спасению, и всех людей Бог призывает. Через природу. Мы видим, через природу о Боге можем знать. Через совесть, через проповедь Евангелия Бог призывает всех людей ко спасению. Эти три слова относятся ко всем. А вот слово «оправдал» оно относится не ко всем людям, а только тем, которые отвечают на призыв. Те люди, которые на призыв Божий отвечают в своих грехах, каются, веруют в Евангелие, только этих людей Бог оправдывает. Это во времени. Слово «прославил» относится тоже не ко всем людей, а только к тем, которые Бог оправдал. Это уже в вечности и частично здесь на земле. Итак, мы живем во время, когда Бог призывает и оправдывает. Вот на этом плакате, очень жаль, что не всем видно, здесь изображен треугольник. Верхний кружочек, буква «Б» означает «Бог», нижний кружочек «Ч» — «Человек», а это слово «Д» — «Дьявол». Вот такая ситуация была в Едемском саду. Там было три личности — Бог, человек и дьявол. Они были в Едемском саду. Бог и человек имели между собой общение. Вот эти стрелки об этом говорят. Бог и человек между собой общались. Бог приходил в прохладе дня, и он имел общение с человеком. Но в это время был уже противник Божий, сатана. Сатана — это слово еврейское, означает «противник». Когда он возгордился и поимел в сердце своем такого желания, чтобы свой престол вознести выше неба и сесть в сонме богов и быть подобным Всевышнему, Бог этого ангела света сверг с неба на землю, и он стал сатаной, противником Божиим. И его цель, его желание всегда было навредить Богу. Но так как Бог всемогущий, всесильный, сатана Богу ничего не смог сделать. А вот когда Бог сотворил человека, и тогда он увидел возможность через человека навредить Богу. Об этом, наверное, хорошо могут понять матери, если у них есть дети. Очень часто дети сильно болеют, и матери говорят: лучше бы я эту боль испытала, нежели мое дитя. Однажды этот дьявол вступил в диалог с человеком, и человек ему ответил. И произошла следующая ситуация. Мы не будем говорить, как это произошло, потому что все эту историю знают. Но следующая картина – Бог, человек и дьявол. И здесь уже несколько иначе. Между Богом и человеком больше нет общения. Вот эта вот черная линия, грех, произвел разделение между Богом и человеком. Книга пророка Исаия, 59 глава, 1-2 стих говорят о том, что грех произвел разделение между Богом и человеком. Но теперь появилось общение между дьяволом и человеком. И это уже общение рабства. Человек впадает в рабство греху. И он находится в рабстве у дьявола. И вот теперь такая ситуация. Бог и человек. И две стрелки. Любовь и гнев. Бог любит человека, потому что человек – самое любимое творение Божие. И в то же время человек согрешил, Бог гневается на человека. А гнев Божий выражается в суде, а суд таков: ибо возмездие за грех – смерть. Теперь Бог находится как бы вот в такой, ну, неразрешимой задаче. Он любит человека и должен убить человека. Как теперь поступить? Этот дьявол, он радовался. Наконец-то он завел Бога в тупик, и Бог теперь из-за человека переживает, ему очень больно. Но у Бога никогда не бывает безвыходных ситуаций. Еще из вечности Бог знал наперед, каким образом Он эту задачу решит. Вот здесь уже немножко другая картина. Бог, стрелка идет гнев, затем крест Голгофский, снизу идет дальше красная стрелочка, любовь и человек. Бог сделал возможным, когда исполнилось время, пришла полнота времени, Бог послал на землю Сына Своего Иисуса Христа. Когда Христос пришел на землю, Он пришел с одной единственной целью – взять на Себя грехи всех людей без исключения. Итак, когда Христос был распят здесь на кресте, Он взял на Себя грехи всех людей, начиная от Адама и кончая самым последним человеком. Бог сделал это возможным, как бы вот сконцентрировал все грехи, на Христа возложил, и теперь Христос здесь на кресте взял на Себя не только грехи, но и весь гнев. В послании к Римлянам в 1 главе об этом сказано, что грядет с неба гнев Божий за всякое нечестие и неправду человеков. Вот здесь на этом кресте совершился суд. Бог излил на Христа весь гнев. И теперь тот человек, который в это поверит, покается, он уже пользуется любовью Божией. Почему? Потому что Христос гнев взял на Себя, через веру покаяния Бог дает прощение грехов, и человек пользуется любовью Божией. Вот эта ситуация, когда человек может занять такое положение и пользоваться любовью Божией, есть благодать. Мы живем во время, когда Бог дает каждому человеку такую возможность, что человек может прийти к Иисусу в вере раскаяния и получить прощение грехов. Но Бог смотрит не только так, Он смотрит еще и так, смотрит еще и так. Потому что не все люди занимают такое положение в вере и покаянии, и тогда на них изливается гнев. Вот такая ситуация, когда человек может примириться с Богом через веру и покаяние, есть благодать. И в Писании сказано, что Бог дал еще время благодати каждому человеку лично и всему человечеству в общем. Но в Писании сказано о том, что это время благодати Богом ограничено. Нарисован один из периодов истории человечества. Вот эта желтая расширяющаяся линия, это говорит о Церкви Божией. Зеленая линия, которая оканчивается, здесь вновь начинается, это есть народ израильский. Эти фиолетовые линии, это есть лжеучение. Вот эта вот линия, которая прерывает все, это говорит о воскресении мертвых верующих, умерших Господи, восхищении Церкви, это вот встреча с Господом на небе, и это есть период в истории человечества, который получил название «Период благодати». Мы на этом периоде посмотрим, что говорит Бог о том, что на земле должно произойти. Мы прочитаем два места Писания из послания к Фессалоникийцам 4 главы, следующие стихи. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в светении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Первое послание Коринфянам с 15 главы, следующие стихи. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Писание открывает нам тайну, что наступит время, когда на нашей планете Земля произойдут следующие события. Вот эта желтая расширяющаяся линия, она говорит о том, что когда началась проповедь Евангелия, многие люди в эту весть поверили. Слово «Евангелие», наверное, многим знакомо. Это слово греческое, оно сложное. Слово состоит из двух слов. Слово «Ева» и «Гелий». «Ева» означает «жизнь», «Гелий» – «вестник». То есть, когда эта весть о жизни начала проповедоваться, очень много людей в эту весть поверили, примирились с Богом, и начался рост Церкви, Церкви Христовой. Писание говорит нам о том, что слово «церковь» – это перевод греческого слова «екклезия». Новый Завет был написан на греческом языке, и там церковь упоминается как «Екклезия». Что же это означает? «Екклезия» — это есть собрание вызванных из домов. В Греции был такой обычай, если проводилось какое-либо собрание, и тогда посылали нарочных, то есть специально людей назначенных, они ходили по домам, стучали в окна или двери и говорили: «Выходите на площадь, собирается собрание по такому поводу». Когда эти люди все собирались, и это собрание называлось «Вызванных из домов». На сегодняшний день, когда проповедуется Евангелие, говорится о том, что мы живем в мире. Весь этот мир, он находится во власти дьявола. И весь этот мир, он пойдет в огонь. Написано, что племена трудятся до огня. Нынешняя земля и все дела на ней, все это сгорит. Весь этот мир будет уничтожен. И Бог теперь призывает людей, чтобы они из этого мира вышли, чтобы они спаслись. Люди, которые в эту весть верят, в своих грехах каются, они выходят из мира и прилагаются к церкви. Это вышедшие из мира церковь Божия. Мы видим, что эта линия расширяется, расширяется, и вдруг она внезапно оканчивается. Писание открывает нам о том, и написано, что «говорю вам тайну». Бог открывает нам тайну, что наступит день, когда Бог Отец даст повеление ангелу, и этот ангел протрубит. Когда этот ангел протрубит, наступит два события. Мы только о них читали. Написано, этот голос трубы услышит, во-первых, мертвые, умершие во Христе. То есть все те, которые в жизни веровали в Иисуса Христа как Сына Божия, осознали себя грешниками, в своих грехах покаялись, и примиренные с Богом они умерли, они первые слышат этот голос трубы, воскресает. Бог дает им новое тело, сильное, небесное, прославленное, вечное. В этом теле они восхищаются, Христос приходит, но еще не на землю, и в воздухе Он с ними встречается. Происходит сретение Господу в воздухе, в облаках. После того, как эти умершие воскресли, оставшиеся в живых до пришествия Господня на земле, вдруг во мгновение ока изменяется. Ихнее тело преображается, Бог дает им тоже сильное, небесное, вечное, прославленное тело, и в этом теле они взяты с земли. И тоже встреча с Господом в воздухе. Эти два события произойдут в одно мгновение. Но в греческом подлиннике сказано «один атом». Наверное, многие знают, что слово «атом» означает «неделимый». Мы можем время разделить на миллионы лет, триллионы лет и так далее, на тысячи, на год, неделю, на часы, на секунды. Мы можем секунды разделить на доли секунды, даже на десятые, сотые, тысячные, миллионы и так далее. Но слово «один атом» — это настолько малое время, что его практически уже нельзя разделить. И в это ничтожно малое время произойдут два события — воскресение мертвых, преображение живых, взятие их земли, встреча с Господом в воздухе. Церковь земли таким образом будет восхищена. Вместе с церковью земли будет взят и Дух Святый. Писание говорит нам о том, что когда Христос, прежде чем вознестись в небо к Отцу, ученики Его опечалились, когда услышали эту весть, тогда Он говорит вам, что «Я пошлю вам другого утешителя, Духа истины». И вот Дух Святой, после того, как Христос ушел в небо, через 10 дней на землю пришел Дух Святый, который имел от Бога Отца такое служение. Во-первых, Дух Святой напоминает то, что было, прошедшее, возвещает будущее, обличает мир о грехе. Человек так устроен, или он таков, можно так сказать, что если нас кто-то обвиняет, мы совершили тот или иной проступок, мы всегда склонны говорит так: а вот ты сам не лучше, а ты там так сделал и так сделал. А вот когда Дух Святой обличает наше сердце, если человек свое сердце не ожесточает, тогда он сокрушается и кается. До тех пор, пока Дух Святой будет на земле, он удерживает зло. До тех пор, пока Дух Святой на земле, он обличает мир о грехе. Но вместе с Церковью Дух Святой будет взят с земли. И когда Дух Святой будет взят с земли, на земле больше никто никого о грехе обличать не будет, время благодати будет кончено. И ни один человек больше не сможет спастись через веру и покаяние. Это благо, когда человек может прийти к Богу, раскаиваясь в своих грехах, и верой получить дар спасения, дар вечной жизни, будет окончено. И вот тогда стоит вопрос, долго ли еще будет это время, когда человечеству дано такая возможность, благо такое, или оно скоро кончится? Писание говорит нам о том, что каждому человеку лично время благодати ограничено числом лет. Мы живем определенное число лет. Если в это время человек с Богом не примирится, все, он умер, время спасения для него кончилось. И это же время благодати Бог ограничил для всего человечества в общем. Много раз люди пытались исследовать, когда это случится, что время кончится. Устанавливаются часы и сроки, даже время. Но Бог сокрыл эту тайну, и даже Он не открыл это Своему Сыну, и даже ангелам не открыто. Сегодня уже было прочитано о том, что ученики спрашивали Иисуса, какой признак Твоего пришествия и кончины века. Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Мы прочитаем из послания апостола Петра. Из второго послания апостола Петра, из третьей главы, следующие стихи. Где апостол Павел... Петр говорит так, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, и говорящие, где обетование и пришествие его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Сегодня мы хотели бы вместе с вами посмотреть, действительно ли с того времени, как стали умирать отцы, действительно ли от начала творения все остается так же? Или на нашей планете Земля произошли какие-то изменения, которые мы можем определить, что эти изменения соответствуют тому, о чем предсказал Христос? Здесь Христос говорит так. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить Я Христос, и многих прельстят». Итак, один из признаков последнего времени Христос сказал, что Он наперед уже знал, придут многие люди, которые будут говорить «Я Иисус Христос», и они многих прельстят. На сегодняшний день статистика говорит, на нашей планете Земля более 2500 людей, которые говорят «Я Иисус Христос». Более 2500 людей объявили себя Иисусом Христом. Если бы это оставалось так, что они объявили себя Иисусом Христом, эти 2500 людей, они пойдут в погибель, потому что они поступают злобно и ругаются Богу. Но дело в том, что здесь Христос, еще тогда Он наперед знал, что они многих прельстят. Они не только объявили себя Иисусом Христом, но они еще обольщают. Я остановлюсь на двух людях, которые обольщают. Из этих 2500 мы посмотрим только двоих, потому что у нас просто не достанет времени. Итак, один из них человек по имени Джонс. Это было в Америке несколько лет тому назад. Он объявил себя Иисусом Христом, и за ним последовало 864 человека. Они признали его за Мессию, признали его за Сына Божия, стали ему поклоняться, стали исповедовать новое Евангелие. Мы должны помнить о том, что когда эти люди приходят, они каждый раз приносят новое Евангелие. Они говорят, что Бог им это поручил сделать. Они за ним последовали, оставили свои семьи, свои дома. И в один прекрасный день, для них, конечно, это был трагический день, он всех этих своих последователей увел в джунгли. Через некоторое время их нашли, они все были мертвые. Они покончили жизнь самоубийством. Сперва он их обольстил, а потом погубил. И здесь, и в вечности. Другой человек по имени Мун, который тоже на сегодняшний день выдает себя за Иисуса Христа, но у него довольно-таки много последователей, не только 864, но несколько миллионов, даже десятки. Он начал свою проповедь так. Однажды он пришел и говорит, «Люди, когда я был в горах, мне явился Иисус Христос и сказал, я был на земле всего лишь 33,5 года и успел сделать очень мало». Но тебе, Мун, я поручаю, ты должен окончить то, что я не успел сделать. И еще, ты должен написать новое Евангелие. Ты теперь будешь новым единственным посредником между Богом и человеком. И только те люди, которые будут в тебя веровать и тебе поклоняться, они спасутся. Другого пути нет. Так он начал проповедь Евангелия. На сегодняшний день, я не знаю, есть ли на земле государство, где не было у него последователей. Миллионы людей пошли вслед за ним. Они оставляют свои дома, своих родных, свои жилища. Организовываются так называемые коммуны. Они работают от утра до вечера и читают его на Евангелии. Когда у них совершается собрание, примерно вот как здесь, они ставят посреди комнаты стол. На стол ставят его фотографии, его жены фотографии. Затем ложат к ним цветы. Вокруг них водят хороводы, становятся на колени при ним и им молятся. Эти люди пошли вслед погибели. Христос предрек, что придут и многих обольстят. Мы не будем теперь читать подряд все эти признаки, потому что об этих признаках, если Господь позволит, хотелось бы поговорить на завтрашний вечер. Мы еще об одном признаке скажем, о лжепророках, а о таких признаках, как также услышите о воинах, военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Вот об этих признаках мне хотелось бы поговорить, если Господь позволит завтра. А сегодня мы остановимся на таком признаке, где Христос говорит, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Часто мы слышали о том, что есть люди, которые выдают себя за пророков Божьих. Еще в Старом Завете было сказано, что Бог предупреждал народ свой и говорил, что придут лжепророки и будут говорить от имени Бога. И тогда Господь дал им такое знамение людям, чтобы они могли распознавать, это пророки Божьи или нет. И он говорил, если они пророчествуют от имени моего, Господь говорит, и это сбывается, значит Господь их посылал. Если это не сбывается, значит они говорят от своего имени и мечтания своего сердца. Это есть лжепророки. На сегодняшний день в мире очень много лжепророков, которые говорят именем Господним. Я хотел бы остановиться на двух лжепророках, потому что мне пришлось с вестниками этих двух лжепророков встретиться, так называемые вестники Белого Братства. С ними поговорить я хотел только пояснить, каким образом Господь тоже сказал, что они тоже многих прельщают. Каким образом эти люди прельщают? А недавно в городе Омске мне встретилось, это было на площади перед торговым центром, необычное такое событие. Трое молодых людей в белых одеждах, белое платье, белый пояс, белые брюки, на голове белый платок, длинные волосы, небольшая бородка. На голове плетеная такая веревочка, на лбу распятие, только перевернутое. Это символ сатанистов, перевернутое распятие. На груди у них был один большой значок, изображена женщина и мужчина. Рядом еще значок, изображена женщина. Потом на веревочке две такие чашечки медные. Человек, наверное, около 70 было народу, слушающих их. На столбу такой большой плакат. И там было написано «Земляне». И к вам обращаются вестники Белого Братства. Несколько стихов из Библии, и внизу надпись. 21 ноября 93 года два великих пророка Господни будут убиты, 24 воскреснут, и на землю придет Христос. Но люди стояли в несколько таком испуганном состоянии, потому что, ну, все, наверное, знают, что если придет Христос, наступит суд. Мне было интересно, как же эти люди узнали такой срок, что 24 ноября 93 года, то есть в следующем году в ноябре, на землю придет Христос. Когда я к ним подошел и спросил об этом сроке, один из них берет Евангелие и говорит так. Открывает Евангелие от Матфея, где написано, что о дне же том и часе не знает никто, ни ангелы, ни сын, ни ангелы. Это знает лишь Бог, Отец сам. Он оставил своей власти срок. Открывая Деяния апостолов в первой главе и говорит о том, что Христос сказал так. «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Все это говорит так. Бог скрыл, и в Библии мы нигде не находим день и час, когда придет Христос. А вот теперь мы откроем книгу Откровения, 11 глава, и я вам прочитаю. И вы меня совершенно хорошо поймете, каким образом можно узнать точный срок пришествия Господня. Теперь мы открываем книгу Откровения, 11 глава, и читаем. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины, два светильника, стоящие пред Богом земли. Когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их». Итак, мы прочитали, что говорит Господь. Придет время, и будут два свидетеля, два пророка Господних, которые будут пророчествовать 1260 дней. Они будут убиты, через три дня воскреснут, и Бог возьмет их в небо. И вот теперь он говорит так. 1260 дней. В этот день они пришли. Считаем 1260 дней, получается 21 ноября 93 года. Все правильно, да? Но если кто знает Писание и слушал, как я читал, они обратили внимание, что я читал не подряд. А теперь прочитаем так, написано в Евангелии. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины, два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиты. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. Имеют власть над водами, превращать их кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят». Итак, Господь нам открывает. Когда придут эти два пророка, то их будут сопровождать сии знамения. Своих противников они будут поражать огнем, который будет исходить из уст их. Они будут поражать землю всякой язвой, когда только захотят. В одни ихние пророчествования на землю не будет идти дождь. И они будут превращать воду в кровь. Тогда стоит вопрос. Вы когда-нибудь слышали, что на земле появились люди, у которых из уст исходит огонь и поражает противников? Кто-нибудь об этом читал уже? Или слышали? Никто еще не слышал? Вы заметили, что вот в одни пророчествования этих пророков на землю не идет дождь? Уже какое-то время. Дождя нету? Или еще есть дождь? Снег идет. Есть, да? Вы где мы читали или слышали, что есть люди, которые воду превращают в кровь? Никто не читал? Не слышали? Вы чувствовали мучение? Потому что здесь сказано, что два пророка сии мучили живущих на земле. Кто-нибудь чувствовал, что нас мучают какие-то люди? Никто не чувствовал? Если этих событий не произошло, значит, это те пророки, которые Господь говорил, или еще нет? Значит, нет. Но эти люди поступают таким вот наглым, да, мы читали, появятся наглые ругатели. Стоит вопрос, почему они так нагло говорят и обманывают? Ведь если мы Евангелие только прочитаем, сразу становятся на свои места. И вот последний срок о пришествии Христа был назначен 28 октября, да? Теперь другой срок, 24 ноября. Мы все знаем, что в этот срок Христос никогда не придет. Ни 28 не пришел, ни 24. Сатана об этом тоже знает. Мы ясно определяем, что эти люди, которые возвещают эти сроки, это есть только вестники сатаны. Потому что Бог срок скрыл и сказал, это не наше дело. А вот приходят люди, говорят, точный срок, и многие люди верят. Сатана знает, что этот обман будет очень скоро раскрыт, но тогда стоит вопрос, почему же он так поступает? Вроде бы очень глупо, да? Давайте вспомним такую историю. Когда мы были в школе, мы учили, это было в родной речи, читали такую историю. Был один мальчик, который пас овец. Однажды он прибегает в деревню с громким криком и кричит: «Волки! Волки!» Собираются мужики, как там написано, кто что взял в руки, побежали в поле, а волков не было. На другой раз пришли волки, он опять прибежал в деревню с громким криком: «Волки! Волки!» Но за ним никто не пошел. Пришли волки и растерзали стадо. Почему не пришли? Потому что первый раз их обманули, да? Теперь приходят люди, вестники дьявольские, и говорят, пришествие Христа будет в этот срок. Многие люди немножко так вот напрягутся, потому что страх возьмет их. С трепетом многие будут ожидать этот срок. Срок прошел, пришествия Христа не было. Облегченно вздохнули. Еще один срок назначает. Опять немножко напуганы. Срок прошел, пришествия Христа не было. Немножко опять облегченно вздохнули. Но с каждым разом бояться люди будут уже меньше. Наступит день, когда люди услышат проповедь Евангелия, когда им будет сказано, что будет пришествие Христа, и они скажут так, сколько раз говорили об этом, даже и сроки назначали, но никакого пришествия Христа не было, и, видимо, и не будет. Сатана этим достигает определенной цели – убить в людях страх. А Христос нам открывает и говорит так, начало мудрости – страх Господень. И только мудрый поступает как? Слушает Слово Господне и исполняет его. Христос говорит, уподобляем мужа благоразумно того, кто слушает Слово Господне и исполняет. Если в человеке убить страх, он никогда не станет мудрым, не станет слушать Слово Господне и его исполнять. И через это сатана достигает своей цели. На сегодняшний день много таких лжепророков уже пришло, лжемессии пришло, и все это с одной целью, чтобы ввести в заблуждение и погубить. Евангелие от Луки, мы читаем из 21 главы следующие стихи. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья». Это Христос говорит. «Когда они уже распускаются, то видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите это сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божие». Христос дает такой совет или повеление, чтобы мы посмотрели на смоковницу и на все деревья. Мы знаем, что в Писании народ израильский уподобляется винограднику и смоковнице. А все деревья – это все другие народы. Итак, Христос нам советует, чтобы мы посмотрели на смоковницу и на все деревья. Давайте теперь посмотрим на смоковницу, на народ израильский. Деяния апостолов, 28 главе, мы читаем о следующих событиях. Когда апостол Павел начал проповедь Евангелия среди язычников, прошло некоторое время, и он был схвачен и в узах отправлен в Рим для того, чтобы предстать пред судом Кесарю. Когда находился в Риме, ему даны были такие привилегии, что все, кто желали, могли его посетить. В один прекрасный день он пригласил всех иудеев, которые жили в Риме, для того, чтобы с ними побеседовать и рассказать о том учении, которое он проповедует. И вот когда они собрались, с раннего утра и до вечера он им из Писания изъяснял и доказывал, что Иисус из Назарета и есть тот Мессия, о котором сказано в пророческих книгах. И вот когда прошло время, уже близился вечер, и мы читаем так. «Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаия, «Поди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули для не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие, посланное язычникам, они и услышат». Итак, апостол Павел говорит следующее. Народ израильский очи свои сомкнул, сердце ожесточил и не слышит, и с этого времени спасение Божие послано язычникам. Все народы на нашей планете Земля, кроме народа израильского, есть язычники. Народ израильский сердце ожесточил, теперь спасение перешло к язычникам, которые его слышат. Послание к Римлянам, 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Здесь апостол Павел поясняет следующее. Это ожесточение произошло в народе израильском отчасти. То есть не весь народ израильский ожесточился, но большая часть. Мы знаем, что апостолы, первая церковь, это были иудеи. Но все-таки ожесточение в народе израильском произошло, и оно произошло до времени. И здесь сказано, пока войдет полное число язычников. Мы только не должны думать, что Бог назначил вот такое число, допустим, 270 миллионов язычников спасутся, а остальные нет. Дело не в этом. Еще из вечности Бог предузнал, что к концу времени благодати спасется именно такое число людей. Один из признаков последнего времени гласит так: «И будет проповедано сие Евангелие Царствия во свидетельство во всех народах, и тогда придет конец». Прежде чем наступит время благодати, во всех народах без исключения будет проповедь Евангелия. Все люди эту весть услышат. Призыв прозвучит, но Бог из вечности знал, что на этот призыв не все люди ответят. И из вечности Он уже знал, что к концу этого времени сколько людей ответит на этот призыв. И здесь сказано, пока войдет полное число. Именно к концу благодати войдет столько число спасенных, остальные эту весть отвергнут, и они будут не спасены. Но мы должны помнить, что Бог ко спасению предопределил всех, призывает всех, но Он также знал наперед, что не все люди этот призыв примут. Теперь мы читаем из Евангелия от Луки, из 21 главы, из 24 стиха, второй полустишие. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Итак, ожесточение произошло в народе израильском до времени, пока войдет полное число язычников. И здесь еще сказано, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена. Таким образом, если логически рассуждать, город Иерусалим есть как бы индикатор, глядя на который, мы можем определить, много времени осталось до язычников или еще нет. Вот на этом плакате зеленая линия уходит вниз и оканчивается. И здесь она начинается. Зеленая линия символизирует народ израильский. Народ Израиля в большинстве своем Иисуса Христа как Мессии не принял и отверг его. В 70-м году нашей эры римские воины полностью разрушили Иерусалим, храм разрушили и сожгли его, и народ израильский потерял государственность. Мы не говорим о том, что народ израильский перестал существовать. Нет, до сегодняшнего дня он сохранился. И удивительно, что вот на протяжении почти 2000 лет этот народ, который находился в россиянии среди всех других народов, находился как в посмеянии и в поругании, и вслед им, как было сказано из пророчества, обращен был меч. Мы знаем, что только во Второй мировой войне из народа израильского, это был малочисленный народ, но из народа израильского было умерщвлено более 6 миллионов иудеев, только среди израильтян. Итак, в 70-м году нашей эры народ израильский как государство прекратил существование. Все. И вот эта зеленая линия говорит о том, что в 1948 году Организация Объединенных Наций объявила о том, что в Палестине, это территория, бывшая земля ханаанская, где проживали народности палестинцы, международное сообщество выделило для народа израильского определенную территорию, которая теперь должна стать государством израильским. Народ Израиля в Палестине – государство. Иерусалим им отдан не был. Иерусалим получил особый статус свободного города. Такой статус имели три города. Это Ватикан, Восточный Берлин и Иерусалим. Теперь остался только еще Ватикан. Статус свободного города означает то, что этот город никакому государству не принадлежал. Это был город, который принадлежал всему мировому сообществу. Это был город-государство, который имел свою армию, свою полицию, то есть это все было небольшое армия, полиция, свое правительство, своя конституция. И он подчинялся ни одному из государств мира, он подчинялся всему мировому сообществу. Почему так было сделано? Дело в том, что в Иерусалиме находятся святыни трех мировых религий – иудейской, христианской и мусульманской. И каждая из этих религий претендует на то, чтобы этот город принадлежал только им. И чтобы они только могли там поклоняться этим святыням, а все другие религии эти святыни оскверняют, и чтобы их нужно было стремились уничтожить, и других туда не допускать. Из-за этого шли постоянные конфликты и войны. Мы знаем, что в средние века католическая церковь снаряжала и отправляла несколько крестовых походов для того, чтобы освободить город Иерусалим и освободить гроб Господень, как говорили. Но все они увенчались неуспехом, и вот после 48 года Иерусалим получил статус свободного города. Народ израильский получил определенную территорию, но против него сразу началась война. Против него объединились и выступили 33 арабских государств, которые были объединены в Лигу арабских государств. И всем этим 33 государствам помогало такое могущественное государство, или так называемая супердержава, бывший Советский Союз. Он эти армии снабжал деньгами, вооружением, обучал ихних офицеров, там были ихни советники, ихняя цель была такая – Израиль должен быть уничтожен. Было несколько кровопролитных войн, 67 год, 73 год, но Израиль устоял. И вот, если кто внимательно следит за событиями в мире, буквально лет 8 тому назад –